«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в гостях врач-терапевт Анастасия Олеговна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия Олеговна, у меня такой вопрос. Вы же часто сталкиваетесь в своей практике с пациентами, которым всегда некогда заниматься своим здоровьем.
Достаточно часто.
Вот один из них перед вами. Анастасия Олеговна Шульженко. Она участвовала в грандиозном проекте, организованном медицинским центром холдингом «Медика». И, насколько мне известно, то, что произошло, к чему вы пришли в финале, это было грандиозное событие. Я бы сказала, даже научная работа.
Ну, да, своего рода, да. У нас была очень большая организация. Они пришли с запросом на скрининг заболеваний.
Почему? То есть они хотели своих сотрудников...
Да, они хотели пообследовать своих сотрудников на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, то есть раннее выявление. Сделано это было в связи с тем, что в этой организации было несколько случаев смертельных исходов. То есть один из них от онкологического заболевания, это был молодой мужчина, умер он, никто не ожидал этого. Угу. Второй случай от сердечно-сосудистого заболевания. И работодатель задумался по поводу того, может быть, что-то на предприятии у них не так. И решил вот провести такое массовое обследование, скажем так.
Я считаю, что этому руководителю просто нужно выразить огромную благодарность. Мы не будем называть ни предприятие, ни имя, отчество этого человека, но если он слушает сейчас передачу, то, наверное, догадался. Речь идет об этом замечательном производстве, которое вот решили углубленно провести обследование всех своих сотрудников. Такое встречаешь нечасто. Ну, по крайней мере, даже ведя передачу «Врач от Бога», я об этом слышу впервые. И вы приходите на этот эксперимент. Вот такой впервые в вашей практике был?
Этот эксперимент для меня не впервые. У меня есть стаж работы на отделении медицинской профилактики в городской поликлинике. И в целом для меня работа была не новая. Вот. Но с таким объемом за короткий промежуток времени, да, это был такой...
Сколько времени вам было выделено на всю эту работу?
Около 2-3 месяцев.
Угу.
Вот. Но там
а сколько человек?
Более 600. То есть достаточно много.
Кто-то скажет сейчас, наверное, это все было очень похоже на конвейер.
Нет.
Нет. А сколько времени уделялось каждому человеку?
Именно как меня, тебя как терапевта?
Угу.
Ну, в целом 30-40 минут я уделяла.
30-40 минут? Да. Да это же роскошь.
Ну, у нас есть такая возможность.
В поликлинику приходишь, тебе говорят 10 минут. У каждого запись там 10, через 10 – 20. И думаешь, а что же они успеют за это время, бедненькие? Какой вывод сделать?
Ну, у нас, да, мы располагали временем.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот лично для вас, как для врача-терапевта, данный эксперимент что открыл? В чем вы разочаровались, общаясь с пациентами? Действительно ли были выявлены какие-то очень серьезные заболевания вот в результате вот этого углубленного исследования?
Да, на самом деле были выявлены пациенты с предраковыми состояниями, с онкологией на начальных этапах и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть это были пациенты с перенесенными инфарктами, это были пациенты, у которых бессимптомно протекали нарушения сердечного ритма. Вот. То есть особо они не жаловались, но по ЭКГ, по тем анализам, которые они проходили, да, отклонения были.
Анастасия Олеговна, я вам сейчас от имени всех пациентов скажу такую версию. Знаете, почему мы, когда на работу устраиваемся и проходим медицинскую комиссию, там, диспансеризацию, все такое, мы стараемся уговорить врачей не ставить нам плохой результат? Потому что мы боимся, что нас уволят с работы, что мы потеряем возможность зарабатывать. Особенно, наверное, это старшее поколение. Молодежь как-то, может быть, даже все равно. Здесь не получилось, дальше пошел. А вот люди, которые уже взрослые, как я, приходят и, конечно, переживают. Вот это единственная возможность устроиться на работу. Вы с таким сталкивались в вашей практике?
Нет.
Нет. Слава Богу. Вам повезло. Прежде чем мы с вами перейдем к специальным вопросам, которые подготовлены для данной передачи, о скрининге обязательно, мне хотелось бы спросить, а в вашей практике были случаи, когда вы проводили скрининг, вот настоящее приключение для вас было, открытие каких-то вещей в человеке, заболеваний, которые, о которых он даже не догадывался?
Да, были. Хочу рассказать один пример. Была у меня молодая девушка, 18 лет. Я работала первый год врачом-терапевтом. Она обратилась на прием, жалоб у нее никаких не было. Она была в процессе переезда, она поступала учиться. Пришла она с таким запросом: «Доктор, меня ничего не беспокоит, но, проходя обследование для вот, оформления справки для учебы, у меня выявили повышенный уровень холестерина». Такая: «Хорошо, какой уровень?» 8,7. Это даже для взрослого достаточно высокий уровень. Пациентка молодая, 18 лет. Жалоб никаких у нее нет. Мы с ней разработали стратегию, то есть я ее направила на более углубленное обследование. Липидограмму мы с ней сдали, сдали общий анализ мочи. И там уже были отклонения серьезные. У пациентки была массивная протеинурия, то есть когда много белка в моче, холестерин у нее был уже 12. То есть у пациентки был классический нефротический синдром. Потом уже я ее начала активно спрашивать: ну, может быть, все-таки у тебя там поясница болит, может быть, ты отекаешь. Да, действительно, отмечала небольшие отеки, отечность небольшую на лице. В целом ничего больше не было. Сходили с ней на УЗИ. Угу. УЗИ почек. Почки были в идеальном состоянии. Я ей даю направление в нефроцентр с нефротическим синдромом, чтобы уже врачи-нефрологи разбирались. Она вернулась ко мне через месяц, она положила мне большую стопку своих документов, там выявили гломерулонефрит. Угу. То есть это ИГА-ассоциированная нефропатия, она только-только вот начиналась, был только повышен холестерин. То есть пациентка была в лечении, то есть это раннее выявление, хотя, казалось бы, холестерин. Угу. Есть противоположный пример. Буквально две недели назад мужчина 57-го года, пришел он с жалобами на боли в пятке. Его не беспокоило больше ничего, он прихрамывал. Это единственное, что как бы беспокоило его.
Вот а почему он пошел к терапевту? Ну, это как первичное звено,
ну, да?
Да,
да. Я не знаю, куда идти. Угу. Вот, решил начать с терапевта, плюс там нужен был больничный лист, потому что, ну, он объективно не мог выполнять свои, как бы, обязанности на работе. Жалобы эти у него с марта, условно говоря. Сдает он анализы, он очень активно рассказывает про эту свою пятку. В анализах холестерин 11,3. Я у него спрашиваю: кто-то обращал на это внимание? Вы обращали на это внимание? Ой, нет, ну это он у меня давно уже, это вот он со мной. Доктор, пятка, пожалуйста, что-нибудь сделать. Ну, там на самом деле красивая была пятка, ахиллобурсит, прям ему доставляло дискомфорт. Но, собирая дальше анамнез, выяснилось, что у него уже перенесенный инсульт. Через 4 года он переносит инфаркт, он не принимает никакую медикаментозную терапию, то есть риски того, что это, эти сердечно-сосудистые события повторятся, очень высокие. Но вот спектр его как бы
Фокус был наведен только вниз.
Фокус был.
Потому что больно ходить.
Да.
Вот.
Да.
Мы все начинаем звонить во все колокола только в случае, если что-то начинает кружиться, болеть, мешать. Вот, как всегда. Чем закончилась эта история? Точнее, она, скорее всего, имеет продолжение.
Да, мы продолжаем сейчас. Пятку подлечили, с пяткой все хорошо. И вот за ручку с кардиологом мы ведем этого пациента. Подбираем ему препараты, потому что давление у него было нецелевое, там 170-180. Вот, поэтому мы сейчас работаем.
Мне очень хочется задать вопросы, касающиеся вашего образования, но мы это сделаем чуть позже. Образование, опыта работы, практики, о ваших наставниках, которые вам помогали в выборе специализации. А сейчас мне хотелось бы, дорогие друзья, напомнить всем вам, что наш проект в течение уже 2 месяцев выходит при поддержке медицинского холдинга «Медика». Что значит «при поддержке»? Это значит, что в нашей студии оказываются те врачи, которые действительно не просто интересны как специалисты, но еще имеют за своими плечами огромную практику. Это ведущие специалисты медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Ведь «Медика» входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве, Санкт-Петербурге. И врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук – это люди, которые приходят на помощь нашим пациентам. Врачи более 2 миллионов пациентов уже пролечили и продолжают свою трудовую деятельность. Причем, насколько мне известно, сейчас время такое, когда люди не стесняются уже приходить к врачам и самолечением стараются не заниматься, хотя и такое, конечно, бывает, но в большей степени обращаются за помощью к специалистам. Вы это чувствуете на своей работе? Экспертное оборудование, новейшие технологии – это все вы можете, дорогие друзья, получить и обследоваться на этом оборудовании в клиниках «Медика». Продолжаем разговор с терапевтом, врачом, пока еще с небольшим стажем, но огромным опытом, Анастасия Олеговна Шульженко. Вернувшись к теме скрининг, мне хотелось бы у вас спросить, а все-таки, терапевт, это слишком тяжело?
Терапевт – это тяжело. Терапевт должен знать буквально все, чтобы правильно поставить, сделать гипотезу и направить пациента в правильное русло к нужному специалисту.
И я так понимаю, что трудностей вы не боитесь, потому что, судя по сложному списку, когда вас читаешь, думаешь, когда же работать-то успевает? Учится, и всевозможные курсы, повышение квалификации, подтверждение. Ну, давайте для примера я просто вот скажу. Вот. Анемия в клинической практике, актуальные вопросы кардиологии, актуальные вопросы пульмонологии, организация здравоохранения, контроль качества оказания медицинской помощи, актуальные вопросы медицины катастроф, актуальные вопросы кардиологии, пульмонологии, онкологии в практике врача-терапевта. Вот скажите мне, пожалуйста, почему вот такое стремление и действительно ли времени хватает учиться?
Ну, врач – это тот человек, который учится непрерывно. Сейчас есть прекрасная система непрерывного медицинского образования, то есть без отрыва от работы можно повышать свой уровень.
Хватает терапевту?
Мы стремимся к лучшему, к большему.
В чем заключается современный подход к профилактическому скринингу? Но все время, заходя в поликлинику и видя объявление «Пройдите диспансеризацию», я понимаю, что мне нужно будет пробежаться там в течение нескольких дней по врачам. Вот профилактический скрининг – это оно и есть?
В целом, да. Много времени это не занимает. По крайней мере, у нас в центре это можно сделать за 2 дня. Это достаточно быстро. В поликлинике по-другому немного.
Чем отличается вот по месту жительства? Почему вы бы порекомендовали прийти к вам, а не поликлинический, обычный, стандартный метод?
Это время, комфорт, более комфортные условия. И, ну, объективно, у меня больше времени на пациента, чем в поликлинике. То есть у меня есть время с ним пообщаться, погрузиться в его проблемы. Mm-hmm. Вот.
Но это ничего, что вы пациента не вели никогда в жизни, первый раз он зашел к вам
ничего
в кабинет.
Ничего страшного.
И за эти 30 минут вы успеваете, да, вообще поговорить. Скажите, пожалуйста, а с чем лучше всего приходить к вам? Или предварительно ничего не нужно сдавать, фотографировать? То есть можно вот прийти с пустыми руками?
Ну, в целом, да. С жалобами. С жалобами. В идеале, как подготовиться к приему терапевта, все выключить, убрать телефон, сесть в комфортной обстановке, взять там блокнот, ручку и просто написать. Просто написать и уже с этим прийти к терапевту. Так консультация будет продуктивней. Так пациент скажет все важные для него как бы моменты. И, ну, понятно, что поход, какое бы это ни было медучреждение, это всегда очень волнительно. Плюс это новый человек, врач. Это врач.
Состоится, не состоится вот этот,
да,
контакт.
То есть пациент приходит в стрессе. И, ну, моя задача как врача его к себе расположить. И, соответственно, все аспекты его жалоб обговорить, объяснить. Вот, поэтому лучше все выписать. И неважно, какой возраст, более молодой, более старший. Я сама, когда хожу к врачу, я все всегда записываю, потому что, ну, это стресс.
Слушайте, это прям лайфхак.
Да.
Модное словечко, но, кстати, очень не только популярное, но и актуальное. Итак, профилактический скрининг меняет парадигму от лечить болезнь к не допустить ее развития. Вот вы к этому призываете, впрочем, как и все ваши коллеги, которые были в этой студии. Но все-таки, если человек приходит, и вы видите, что заболевания запущены, ваши действия?
Смотря какое заболевание, направить его, в каком бы состоянии он ни пришел, к профильному специалисту. Тоже есть у меня пример. Он не такой радужный, как были до этого. Это был последний мой год работы в поликлинике. Ко мне приходит пара. Ну, как это обычно бывает, женщина ведет своего мужчину к врачу, потому что он жалуется только ей. Врачу он, как правило, не жалуется.
Признаюсь честно, простите, что перебиваю. Я тоже хожу везде со своим мужем, потому что у него одни эмоции, когда он садится рядом с врачом. А я уже могу объяснить, что, как и почему. Но не всегда с женой придет пациент. Иногда он может что-то утаить или постесняться. Вот с этим как вы боретесь?
Иногда действительно лучше, чтобы пациент пришел с кем-то, кто его знает, кто знает, что с ним происходит. Если вот брать конкретно вот этот пример, сначала зашла на прием супруга. Он сидел в коридоре, значит, доктор, у него там болит живот, он там не может глотать. Ее беспокоило, что он забыл, как пользоваться телевизором, пультом от телевизора. И он не мог ответить, какой был год, текущий год. Mm-hmm. Вот, то есть это было странно. И
очень серьезный звонок.
Да, серьезные звоночки. Они приходят вдвоем. Пациент похудел на 25 килограмм за 6 месяцев. Пациент алкоголизированный, он выпивает, и у него возникли проблемы с глотанием. То есть,
если он употребляет алкоголь, еще и не просто употребляет, а достаточно часто это делает, тогда неудивительно, что он может что-то начать забывать. Правильно?
Тоже верно. Но сначала у него перестала проходить грубая пища. Потом, в общем, он обратился только потому, что перестал проходить алкоголь. Вот. То есть это было его основной жалобой. То есть он пил, у него не проходил алкоголь. Вот, не задерживался.
Вот это да.
Да, то есть с учетом того, что он похудел, то есть мы думаем про какое-то злокачественное заболевание. Я его пристраиваю на эндоскопию, то есть делать ему ФГДС. Эндоскописты позвонили буквально через 5 минут, то есть они не прошли. До желудка они не прошли. Соответственно, пациент был направлен к онкологу. К сожалению, через 6 месяцев его не стало, потому что, ну, был запущен такой случай.
То есть не своевременное обращение к врачу приводит иногда к плачевным и катастрофическим, я бы сказала, результатам. Итак, ценность профилактических скринингов здоровья. Почему важно, даже если ничего не беспокоит? Мы часто говорим в студии о том, чтобы люди шли и занимались профилактированием. Но их очень трудно в этом убедить. Кто-то ссылается на время, кто-то не хочет болеть. Для кого-то пословица «жена нужна мужу здоровая» значит не то, что она пошла на медосмотр или на диспансеризацию, а то, что она всегда должна делать вид, что у нее ничего не болит. Или зачем ты пошла в поликлинику? Какие у тебя проблемы? Можешь спросить нелюбящий муж свою жену. Но тем не менее. И скажите мне, пожалуйста, как преодолеть вот этот психологический барьер, на ваш взгляд, в семье? Перестать бояться врача?
Найти своего врача.
Отлично! Как его найти? Если в поликлинике ты привязан к одному?
Ну, тут методом проб и ошибок, то есть тут ну, врач должен расположить к себе. Вот. Нужно, просто нужно идти, потому что есть ряд состояний заболеваний, которые протекают на начальных этапах бессимптомно, либо они протекают с достаточно неспецифическими жалобами, то есть если брать анемию, то есть, как правило, там какая-то слабость, головокружение. Многие это списывают, там, не выспался, там, переработал, а по факту это может быть какое-то заболевание. Начало.
Вы часто с этим сталкиваетесь?
Очень часто.
Есть какие-то примеры, когда человек чувствовал себя усталым на протяжении долгого времени, а потом выяснилось, что у него какое-то заболевание серьезное?
Очень часто так вот анемии выявляются. Анемия – это сейчас, наверное, так сказать, бич современности. Очень много, ну, как бы анемия – это уже осложнение. То есть тут мы как... Я как терапевт, я ищу причину анемии. То есть, как правило, симптомы, ну вот, они не специфичны. Это головокружение, это слабость, бледность кожных покровов, сонливость постоянная.
Скажите мне, пожалуйста, это происходит в результате, ну, на мой взгляд, плохого питания, нарушения режима дня, ну и какого-то специфического заболевания в организме?
Да, то есть...
Это при том, что у нас сейчас в аптеках продается огромное количество всяких витаминов, когда можно себя поддержать.
Если говорить про анемию, анемия рознь. Анемии бывают разные. Многие пытаются лечиться самостоятельно. Да, есть случаи, когда анемия вследствие того, что пациент недополучает именно железо с пищей. Такое бывает, но редко. Ну, по крайней мере, у меня в моей практике это 1-2 случая было. Основное – это заболевания желудочно-кишечного тракта, то есть это гастриты, это язвенная болезнь, это патология кишечника. И это гинекологические проблемы, это патология эндометрия. То есть тут, когда пациент приходит с клиникой анемии, в клиническом анализе крови есть анемия, то тут я беру за руку пациента, другую руку берет гинеколог и гастроэнтеролог, и мы уже его ведем и ищем эту причину. Потому что можно, если это железодефицитная анемия, можно бесконечно принимать препараты железа, но надо найти причину. Оно будет просто выходить. То есть мы ищем причину и работаем с причиной.
То есть это настоящее исследование.
Да.
Следующий вопрос. Индивидуальный маршрут здоровья. То есть вот в вашем случае медицинский холдинг «Медика» предлагает индивидуальный подход к любой модели обследования. Угу. Приходит человек, у каждого она своя. Скрининг здоровья в разном возрасте в том числе. То есть диспансеризацию можно проходить не только, когда ты уже перевалил за, да, 40, 45, 50 лет, но и в молодом.
Диспансеризация проводится с 18 лет до 39 лет каждые 3 года, но каждый год мы проходим профилактический осмотр. С 40 лет идет уже диспансеризация, то есть ежегодная диспансеризация. И там в зависимости от года, да, там где-то больше онкоскрининга добавляется. То есть там у мужчин с 50-55 лет там ПСА добавляется. Вот, кал на скрытую кровь, да, это онкоскрининг заболеваний кишечника.
Угу. Скажите, пожалуйста, что внутри профилактических скринингов здоровья? Вот понимаем каждый анализ, да, правильно? Кто понимает? Пациент понимает, который получил на госуслуги вот этот квиток? Или это понимает врач, изучая документ?
Врач, и он уже доносит пациенту результат.
Это правильный путь.
Это правильный путь. Ни в коем случае не залазим в интернет, не гуглим, сами не читаем. Потому что, как правило, пациенты, конечно же, читают, и они приходят напуганные, накрученные. С этим сложно работать. Вот, поэтому получили результат анализов, дошли до врача, врач все это интерпретировал, и уже работаем.
Случалось ли в вашей практике такое, что к вам приходил пациент уже с готовым диагнозом, сам себе сделал выводы все?
Да. Каждый день они приходят, да.
Что говорят?
Я прочитал, я вот так понял, и как правило...
Какая знакомая ситуация. Дорогие мои пациенты, уважаемые подписчики, пожалуйста, имейте в виду, каждый врач, который бывает в этой студии, вам говорит практически одно и то же. Не делайте никаких выводов, потому что вы не знаете всего комплекса результатов ваших обследований, исследований и так далее. А то, что вам скажет подруга, мама или еще кто-нибудь, а у тебя, наверное, вот это не всегда соответствует действительности. Мы говорим банальности, но тем не менее, да, это постоянно... Да. Является вот просто камнем преткновения. Что значит индивидуальный маршрут здоровья?
Смотрите, пациенты приходят с разными жалобами, и иногда они выходят за рамки того, что предлагает та же программа, ну, диспансеризации. То есть тут уже на основании анкеты далее подбирается индивидуальный план обследования, чтобы докопаться, чтобы выявить причину.
Анкету составляет терапевт.
Ну, анкета, она базовая, стандартная, она в целом особо не отличается от того, что есть вот в приказе, то, что вот в поликлинике. Там одни и те же вопросы. То есть там просто пациент уже дописывает свое, что его беспокоит. И уже когда приходит к терапевту с результатами, тут мы уже обсуждаем и составляем дальнейший план действий.
Если понадобится консультация какого-то особенного специалиста, вы находите его?
Да, конечно.
И направляете?
Да.
Это самое важное, чтобы терапевт направил, чтобы не остановилось все вот на уровне только его исследования. Какие анализы нужно сдавать? Какие обследования? Стандартно?
Стандартно это клинический анализ крови, это исследование глюкозы, исследование общего холестерина, то есть общий анализ мочи. Это такие базовые исследования, которые выявляют факторы риска и сердечно-сосудистых заболеваний, и сахарного диабета, диабета той же анемии, это скрининг онкологических заболеваний. Вот, там уже дальше все индивидуально.
Угу. Каждый человек, который заходил к вам, вот я возвращаюсь к теме вашего большого мероприятия, 600 человек на производстве вы обследовали в течение 2 или 3 месяцев, да? Каждый человек, который заходил, естественно, у него разный вот комплекс всевозможных вопросов. Но вы, задавая вопросы ему в тот момент, когда он приходит к вам на прием, как понимаете, что его нужно перенаправлять, если он вам ничего не скажет?
Тут уже от врача многое зависит. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что постановка диагноза начинается у двери, то есть как только пациент вошел. Очень много говорит походка пациента, его внешний вид, то есть там цвет кожных покровов. Много говорит, пациент может не говорить нам об этом. Мы уже всесторонне проводим осмотр. То есть, опять же, кожные покровы, слизистые, все какие-то родинки, пятнышки на предмет злокачественных образований. То есть это пальпация лимфатических узлов, это тоже скрининг онкологии. Это осмотр пальпации щитовидной железы на предмет там, нарушения тоже функции щитовидной железы.
Вот. Вы действительно универсал. И вы сейчас сказали такую важную вещь, ведь очень часто наши пациенты, сейчас приходя на прием к врачу и заходя в кабинет, даже глаз врача не видят. Вот я вам честно скажу, потому что мне достаточно часто приходится даже не самой, а с моими близкими ходить в поликлинике. Вот сидит человек за компьютером, глаз не видно, только вопросы о каком-то осмотре, о каком-то прощупывании речь не идет. Посмотрели один раз, подняли голову для того, чтобы задать заключительный вопрос. Пойдете к следующему специалисту? Неужели у вас хватает на это время? Кто вас учил?
Когда я пришла работать, меня так взяли прям...
В оборот.
Великолепные люди. У них тоже был небольшой стаж работы, но я до сих пор благодарна этим людям. Мы до сих пор общаемся, мы дружимся. То есть это опыт, вот, который...
Врачи от Бога.
Да.
Я понимаю, почему медицинский холдинг «Медика» направил именно вас в эту студию. Так, мы можем вернуться к теме анализа и обследования? Угу. Основные, вот перечень наизусть вы, наверное, не помните или все-таки?
Ну, смотря какую мы берем возрастную группу.
Давайте мою, 58 лет.
Значит, у нас обязательно будет клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, общий анализ мочи, будет кал на скрытую кровь, будет маммографическое исследование, это осмотр гинеколога, флюорографическое исследование. Флюорография – это то, чем чаще всего пренебрегают пациенты. Очень часто.
Почему? Это же важно.
Это важно. Не все понимают важность этого исследования. Кто-то боится, потому что это рентген, это облучение. Кто-то просто не придает значения. Тоже есть у меня пример.
Мы любим примеры. Расскажите.
Полгода назад ко мне на прием приходил молодой мужчина, 40 лет, с жалобами на... кашель с прожилками крови в мокроте. Очень неприятные и такие тревожные симптомы. Кашляет он достаточно давно, около 6 месяцев он кашлял. В течение 3 месяцев он отмечал вот появление прожилок крови в мокроте. Флюорография была последний раз 5 лет назад. Угу. Пациент курит, и... он связывал свой кашель с курением. Кашель – это такой симптом, который, даже если вы курите, не нужно пренебрегать этим симптомом. Нужно сразу обращаться к врачу, потому что это могут быть проблемы, начиная с бронхолегочной системы, заканчивая желудочно-кишечным трактом, реакция на какие-то лекарственные препараты. То есть тут нужно разбираться. Кашель – это ненормально. Он приходит ко мне с результатом компьютерной томографии, вот рассказывает все вот эти жалобы. Я очень люблю, когда пациенты мне показывают фотографии. Фотографируйте все, что вот вам кажется ненормальным, показываете врачу. Так у врача будет лучшее представление. о том, что происходит.
Вы имеете в виду ту же самую мокроту?
Мокрота, стул, моча. Вот все, что кажется вам вдруг ненормальным, фотографируете, показываете. Он мне показал. Он говорит, да, у меня есть фотографии. Там не было мокроты. То есть у пациента было легочное кровотечение. То есть там алая кровь уже с прожилками, с распадом легкого. Компьютерная томография там ставит туберкулез под вопросом. Я ему предлагаю госпитализироваться. Он наотрез категорически отказывается. То есть там много причин. Кто-то просто, ну вот ввиду своего состояния, не может оценить всю тяжесть того, что с ним происходит. Кто-то, вот опять так же, все нормально будет.
Сейчас я попью там сиропчик какой-нибудь.
Да, сейчас вот я антибиотики попью, как мы вот это любим. Все у меня пройдет. Не пройдет. Он отказывается у меня от госпитализации, потому что там, ну, прям она нужна была. Я своих пациентов стараюсь отслеживать. Это как раз был период вот этих вот скринингов, обследований, и он у меня затерялся на месяц. Но я была уверена, что он из дома госпитализируется. Я его прям настроила, что вот домой приезжаем, вызываем скорую и едем. Многие отказываются от госпитализации, потому что у них нет с собой вещей. То есть их беспокоит не их состояние, а то, что у них с собой вещей нет. Вот. Через месяц я решаю посмотреть. Ну, мало ли, может быть, холдинг у нас, информационная система общая. А мало ли, до кого-то он дошел. Он сделал еще раз КТ. Там были уже полости с распадом. То есть это был туберкулез. Мы начали ему звонить. И он, да, вот тогда он уже госпитализировался. Тогда он уже понял, что все не так хорошо. Поэтому флюорография – это важно.
Спасибо вам большое за такой подробный ответ. Как правильно проходить скрининг? Секреты точных результатов. Это то, что мы с вами обсуждали за кулисами программы. Мы говорили о том, что лабораторий много, исследований много, и все они могут расходиться. Например, ты приходишь в одно место, тебе говорят, там все плохо. Потом сдаешь анализы в другой клинике, там говорят, не очень плохо. А в третьей могут сказать, что вообще все нормально. Или сейчас таких не бывает ситуаций?
Самое основное, я считаю, это правильно подготовиться к самому исследованию.
Вот, точно.
Это самое важное. То есть, если мы говорим в анализах крови, там клинический анализ крови, холестерин, глюкоза, это натощак, это голод в течение 8-12 часов. Из рациона лучше исключить жирные жареные продукты, исключить алкоголь. Также в идеале полноценный сон 8-часовой и минимизировать тяжелые физические нагрузки и стрессы.
Да. Неужели это может повлиять на анализ?
Может повлиять, да. Даже если брать общий анализ глюкозы, на фоне стресса могут изменяться показатели.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня проект «Врач от Бога». У нас посетил замечательный эксперт, врач-терапевт Шульженко Анастасия Олеговна, у которой, несмотря на молодость, большой опыт работы и в поликлиническом отделении, и даже вот в таких огромных проектах, которые проводит медика, это специальные скрининги для сотрудников больших предприятий. И, как мне сказали, что Анастасия Олеговна, простите, пожалуйста, что в третьем лице, один из лучших специалистов, который смог провести огромную работу, и как результат очень сильно помогли этому предприятию. Так, еще один вопрос. У меня есть немного времени, касающийся вашей профессиональной темы. После скрининга здоровья, как использовать данные для своего здоровья? Что с этим делать?
Обязательно дойти до врача. Обязательно дойти до терапевта.
То есть после вас в поликлинику? Или
нет.
Что значит?
Ну, пациент приходит с результатами анализов к терапевту. Как правило, ну, это я так делаю, я расписываю То есть, если какое-то нужно дообследование, я полностью расписываю, что нужно сдать, и я расписываю, для чего это нужно сдать. Что я хочу, чтобы пациент понимал, для чего и за что он платит деньги. Что, как правило, ну, центр у нас частный. Для меня это важно. Для меня это важно. Я в целом к своим пациентам отношусь очень бережно. Всегда представляю, как будто это либо мои друзья, либо родственники. То есть я отношусь к ним так, как бы я хотела, чтобы относились к моим знакомым и родственникам. Поэтому я все прям разжевываю, расписываю. У меня на это уходит много времени, у меня на это уходит много моих ресурсов. Но я это делаю, мне это нравится. То есть от меня пациент уходит с планом того, что он будет делать после моего приема.
У нас осталось немного времени для того, чтобы познакомить наших подписчиков с вами поближе. И я прошу нашего инженера Александра показать фотографии, которые предоставлены вами. Это личный архив. И если не сложно, прокомментируйте. Угу. Итак, что вы закончили?
Я закончила Саратовский государственный медицинский университет. Я закончила в 2019 году. И в этом же году я переехала в Санкт-Петербург. Почему именно Санкт-Петербург? Питер – это любовь с первого взгляда. Я была здесь дважды. И когда я была последний раз, я помню, это была зима, я стояла на Московском вокзале, смотрела, так было еще так холодно. Я очень много гуляла, и вот мне уже нужно уезжать. Я стою на Московском вокзале, смотрю вот на площадь и понимаю, что я должна здесь жить. Вот это мое, я должна сюда вернуться. То есть пока я ехала в поезде, у меня там уже был план того, как я это буду делать, что мне для этого нужно. И в целом вот в 2019 году я получила свой диплом и переехала.
Мы можем посмотреть фотографии? Это как раз студенческие годы, да?
Это да, это студенческие годы, но это период обучения в медицинском колледже. То есть,
еще более ранний.
Да,
это то еще есть более ваш ранний. Путь начинался не просто с высшего учебного заведения, вы начинали заблаговременно.
Да. Я после 9 класса, это тоже, после 9 класса я поступила в областной базовый медицинский колледж на медицинскую сестру. Мне очень нравилось учиться, прям я прониклась этим. Угу. На третьем курсе я поняла, что мне нужно больше, и так уже я пошла, решилась пойти на высшее, на врача.
Это вполне логичный путь.
Это уже... Студенческие, да.
Студенческие. Годы. Самые веселые, самые лучшие годы нашей жизни. Я вас очень хорошо понимаю. Эти фотографии, конечно, остаются в архивах на долгие годы и вызывают только приятные эмоции, несмотря на то, что сессии – это всегда тяжело.
Ну, особенно сессии в медицинском университете – это, да. Это в целом, студенческая жизнь была достаточно насыщенной, то есть мы участвовали в спортивных мероприятиях, я очень долгое время пела.
Пела?
Да. Ну, мне говорят, фамилия мне обязывает, то есть я с 7 лет на сцене, да.
Да что то вы! Есть, да. То есть все студенческие стемы – это ваши.
Да.
А если я рискну попросить вас спеть куплет? Я понимаю, но если преодолеть волнение, любимое что-нибудь, ну хотя бы чуть-чуть, ну не откажите в удовольствии. Для нас это вообще просто невероятный творческий эксперимент в программе «Врач от Бога».
Можно я это слова?
Хорошо, а я в это время воспользуюсь возможностью. И еще раз напомню, дорогие друзья, вот уже 2 месяца в нашей студии замечательные ведущие специалисты медицинского холдинга «Медика». «Медика» – одна из ведущих медицинских компаний в северо-западном регионе Российской Федерации. Входит в тройку лучших частных клиник Петербурга. Холдинг объединяет 50 отделений в Москве и Санкт-Петербурге. Врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Более 2 миллионов пациентов уже получили высококачественную медицинскую помощь и лечение в клиниках «Медика». экспертное оборудование, новейшие технологии, подход индивидуальный к каждому пациенту, медика. Клиники и врачи холдинга не раз становились победителями всероссийских, мировых рейтингов и профессиональных премий. Также в холдинге представлены уникальные направления по лечению боли, медицине плода, репродуктологии, кардиологической диагностике и эстетической медицине. И если вы пересмотрите архивы нашей программы «Врач от Бога», вы убедитесь в том, что специалисты, которые в нашей студии бывали, это люди профессионалы с большой буквы. Врачи от Бога. Вы нашли текст? Я замерла. Впервые в истории проекта «Врач от Бога» мы сейчас услышим поющего терапевта.
Нас не делили по цвету глаз, солнце сияло одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз и за мечтою стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и молнии легко и незримо.
Дорогая Нина Михайловна Батарашвили, руководитель медицинского холдинга «Медика», спасибо вам за то счастье, которое вы подарили мне при нашем личном знакомстве общаться с этими удивительными людьми. Спасибо за Анастасию Олеговну. В завершении у нас есть традиция. Какие самые распространенные мифы, страхи или отговорки вы слышите от людей, которые откладывают скрининг? И что бы вы хотели сказать всем нашим подписчикам? Нас сейчас смотрят в разных уголках мира, земного шара, но в дальних регионах нашей страны. Вот что бы вы нам, пациентам, хотели сказать? Мне лично, человеку, которого довести до поликлиники очень тяжело, нужен бульдозер, честно признаюсь.
Не бояться, не игнорировать свои жалобы, просто идти. Это быстро, времени особо это не займет. Это не, даже если брать диспансеризацию, то есть там для работающего населения выделяются дни специальные, то есть они как бы оплачиваются. Вот, вот в целом не бояться, самое главное.
Угу.
Если вас что-то беспокоит, с этим нужно разбираться.
Вы часто сталкиваетесь с таким выводом? Со мной ничего не случится, у меня все в порядке.
Да, да, очень часто. Поэтому, и как правило, там находятся проблемы, поэтому нужно идти к врачу.
Спасибо вам большое. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня мне хотелось бы Анастасии Олеговне, врачу-терапевту, сказать следующее, поделиться с вами. Дело в том, что сейчас наш прямой эфир также транслируется в Теос Медиа. Это христианский канал, который смотрят также во всем мире. И у меня вопрос в завершении нашей программы. Бог создал человека по образу и подобию своему. Вы с этим согласны?
Думаю, да.
Что мы совершенны.
Да, да.
Так почему же мы позволяем сами себе вот эту совершенную систему все время выводить из состояния равновесия, на ваш взгляд? Почему мы так плохо к себе относимся?
Надо себя любить.
У вас это получается?
Да.
Угу. Вас к этому приучили в семье?
Думаю, нет. То есть я к этому пришла. Нужно любить себя, нужно любить ближнего своего. И в целом, я уже сказала, что к пациентам своим я отношусь так же, как я относилась бы к своим друзьям, к своим родственникам. То есть надо беречь человека. Это вообще жизнь человека, она бесценна. То есть нужно о себе заботиться.
Часто на вопросы внучки Есении я отвечаю, что тело – это рубашка нашей души. И рубашка должна быть чистой, выглаженной, и все пуговки должны быть на месте. Вы согласны, что от нас в большей степени зависит наше здоровье? Ну что ж, нам остается только попрощаться в надежде, я прощаюсь в надежде, что мы с Анастасией Олеговной встретимся еще раз. Очень приятно
было. Очень приятно было.
Спасибо. Это был проект «Врачи от Бога». Будьте, пожалуйста, здоровы. И ты тоже. Настя, обязательно будь здорова.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.